Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Юрия Седокова о русском купечестве. Традиции, законы, правила. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 13 декабря 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Юрия Седокова о русском купечестве. В России уже несколько лет существует общество купцов и промышленников. Как известно, купец – звание сословное, по наследству оно не передается. Но есть люди, которые не только хотят удостоверить свою купеческую родословную, но и выбрать занятие дедов-прадедов. Они приходят в это общество. Тут им помогут выправить нужные бумаги и включиться в дело на основе дедовских традиций и новых законов. Обязанностью и честью считается соблюдение сословных уложений и купеческих правил. Торжественная жесткость этих правил не совсем безуспешно противостояла некогда соблазнам, которые на каждом шагу подстерегают предпринимателя. Продолжим после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о русском купечестве в прошлом и теперь. Хозяином положения в России все еще привычно чувствует себя чиновничество. Но ему все-таки не удалось предотвратить то, с чего может начаться выдвижение нового хозяина страны. В обиход вошли слова «средний класс». Ими обозначают не самых крупных предпринимателей и торговцев, вообще людей, которые получают заработную плату не у кого-то, а у самих себя. Имеют не оклад жалования, как когда-то говорилось, а собственный доход. Серьезную угрозу для бюрократии представляет то, что всякий в России, кто произносит слова «средний класс», считает, что именно этот класс должен быть опорой страны. Ему в первую очередь должно служить государство. У него, у этого класса, должно быть на подхвате чиновничество, а не наоборот. От слов до дела расстояние немалое, но направление движения уже установилось. Интересное определение среднего класса есть у Екатерины II. В ее грамоте на права и выгоды городам Российской империи номер 9 от 21 апреля 1785 года говорится, что есть средний род людей. Городовых обывателей среднего рода людей или мещан название есть следствие трудолюбия и добронравия, чем приобрели отличное состояние. Сейчас вы услышите Олега II, одного из руководителей общества купцов и промышленников России. Он внук Александра Филипповича II, знаменитого предпринимателя досоветской России, владельца крупнейших заводов и фабрик, построившего множество прекрасных торговых домов по всей стране, от Дальнего Востока до Петербурга. В Москве он возвел для себя жилой дом, над которым теперь развивается звездно-полосатый флаг. В этом доме живет посол Соединенных Штатов Америки в России. Олег Второв.
Куда сегодня сдает отчет и баланс, причем пухлый, настолько, что его нужно везти на автомобиле. Куда сдает современный предприниматель? В налоговую инспекцию, где сидит девочка, закрепленная за этой фирмой, которая совсем не разбирается ни в профиле этой фирмы, если она промышленная, ни тем более в коммерции, которой занимается эта фирма. Она просто умножает тот коэффициент, который положено, на ту прибыль, которая имеется, для того, чтобы определить налог с этой фирмы. Куда же раньше, до 2017 года, сдавал свой баланс и отчет любой частный предприниматель? В Министерство торговли и промышленности. Вот передо мной лежит копия баланса и отчета, сдаваемого фирмой моих предков, товариществом Второго с сыновьями, фирмой с миллионными оборотами, которая одевала, обувала, вооружала русскую армию. Кстати, вот буденовки, длиннополные шинели и куртки для ЧК были пошиты этой фирмой в 16 году по заказу двора его императорского величества. Так вот, эта фирма несла этот отчет Министерству торговли и промышленности. В отдел торговли, в отделение 6-е, в стол номер 1. За этим столом была закреплена эта фирма. И десятилетиями чиновник, сидящий за этим столом, он ввел эту фирму, количество бумаг. Вот на одной странице было сопроводительное письмо. На второй странице был баланс на 22 марта 1915 года. На третьей странице отчет с 6 апреля 2014 по 22 марта 2015. И на четвертой полстранички предполагаемое распределение прибыли. И мы читаем, что вся прибыль вот за этот период составила 2 миллиона 21 792 рубля и 89 копеек. В графе «уплатить государственного налога» стоит 316 924 рубля и 11 копеек, что составляет где-то порядка 11,5%, не больше. Все остальные отчисления и так далее лежат на совести владельца фирмы. А они очень интересны. Как же он распоряжается этой прибылью, заплатив всего 11,5%? Отчисляет запасной капитал 150 тысяч. Отчисляет награду служащим аж 240 тысяч. Отчисляет фонд имени Александра Федоровича Второго для обеспечения пенсий и пособий служащим товарищества 125 тысяч. Отчисляет на разные пожертвования и выдачи, связанные с войной, 250 тысяч. Выдает дивиденды по 1000 рублей на пай. И остаток причисляет к прибыли будущего года. Но ведь сдавая в Министерство торговли и промышленности отчет фирмы Второго, с одной стороны, и государство, с другой стороны, контролирует развитие этой фирмы, контролирует ее сегодняшнее состояние, контролирует весь ход ее работы. И когда государству нужно сделать какой-то государственный заказ и выдать бюджетные деньги по конкурсу или без, для какого-то изготовителя или строительства крупного завода, или изготовителя патронов, снарядов и так далее, министерство, вот этот самый стол, он может посоветовать государству, какую надежную фирму взять.
На волнах радио «Свобода» передача о российском купечестве. Те 11 с небольшим процентов налога, о которых говорил господин Второв, взимались с купцов в военное время. Шла Первая мировая война. Сравнить это с 80 и всеми 100%, которые отдаст современный российский купец, если попытается быть совершенно чистым перед государством. Это означает мгновенное разорение. Историк Лев Краснопевцев, исследователь купеческого законодательства Российской империи и российского купеческого уклада. В Московском купеческом обществе он состоит хранителем музея купеческой благотворительности. Российское купечество не было самым богатым в мире, не было оно и самым благонравным, но размах его благотворительной деятельности был поистине американским. Можно рискнуть и сказать вслед за немногими наблюдательными и независтливыми людьми, что существуют, видимо, некие природные законы распределения богатства в любом обществе. Если власть не стоит у предпринимателя над душой, не терзает его поборами, часть его барыша как бы сама собою, то есть по его доброй воле, все равно перетечет на общественные нужды. Но это, во-первых, будет такая часть, которая не подорвет его дело, а значит, овцу можно будет стричь и в следующий раз. Во-вторых, благотворительные деньги не прилипнут к чиновничьим рукам. И главное, пойдут как раз туда, где они нужнее всего. Адрес определит живая стихия свободной жизни, а не бюрократ. Лев Краснопевцев.
Сам класс предпринимателей современных был сформирован как при Петре. Мы же все повторяем, мы ничего не выдумываем. Кто был предпринимателями при Петре? Меньшиковы, Ягужинские, Головкины и прочие высшие государственные чиновники. 18 век – это век господства дворянского предпринимательства, дворянских мануфактур. Дворяне работали на труде своих крепостных крестьян. В середине 19-го все это предпринимательство рухнуло. И вышло на свет Божий предпринимательство мужицкое, крестьянское предпринимательство трудовое. Миллионерами, основателями отраслей промышленности, строителями железных дорог стали те, кто в своих избах на ткацких станах начинал свое производство. Вот этот период превращения предпринимательства номенклатурного, а у нас оно в значительной степени номенклатурное, предпринимательство номенклатурного, предпринимательство мужицкое, предпринимательство трудовое, вот этот процесс, он уже сейчас происходит, но он будет происходить все больше и больше. И когда мы, наконец, очистим наше предпринимательское сословие от людей случайных, от людей, которые пришли сюда по связям, по блату, по своему положению в старой системе, когда будет дан простор просто людям с хорошими руками, с хорошей головой, и они возьмут в свои руки это предпринимательство, тогда оно будет развиваться очень быстро. Я настроен оптимистически. Хотя, конечно, времени, возможно, потребуется немало. На этот поворот государства к предпринимательству раз, и на создание этого слоя народного мужицкого предпринимательства. Даже такие, в общем-то, дворянские крепостники, как Николай I, в конце концов вынуждены, ведь интересы государства заставили их повернуться лицом к предпринимателям и проводить политику поощрения промышленности, поощрения внутренней торговли и так далее. Наше государство пойдет по этому же пути.
Главой старшины, не старшин или старейшин, а именно старшины общества купцов и промышленников России состоит Олег Гарцев.
Несколько лет назад, когда был жив Иван Кивелини, был жив еще Тихонов, председатель Лиги кооператоров, они все мучились и бились с некой хартией предпринимателей, которые хотели принять. Хотя мы сразу сказали тогда, несколько лет назад, что вот есть правила, принятые предпринимателями России в 1912 году, и там все то же самое, как 10 заповедей Библии, но 7 заповедей предпринимателей. И зачем придумывать что-то новое, когда можно взять их за основу? Они нисколько не устарели, они во всем мире признаются за основу всего. 2-3 года прошло, пока с этой хартией мучились и выдумывали что-то. В конце концов, все равно круглый стол бизнеса пришел к тому, что нужно принимать эти правила, которые выбраны предприниматели в 2012 году.
В истории российского предпринимательства далеко не все поучительно. Заглядывая на теневую сторону, обычно видят, как обвешивали да обсчитывали, как подсовывали потребителям гнилой товар, нарушали обязательства и обещания. Но если взглянуть с точки зрения сегодняшней злобы дня, то в глаза бросятся безобразия другого рода. Те, что шли от государства, от государевой воли, от государевых людей, или, как их часто называли в России, людишек. Были времена, когда купцу третьей гильдии разрешалось ездить только в телеге об одной лошади. После Ленинской революции и Гражданской войны многие купцы оказались за границей. Это были прежде всего богатые и богатейшие люди. Почему же нигде в мире, ни в Европе, ни в Америке, ни на Дальнем Востоке не возродился какой-нибудь славный русский торговый дом или крупное дело русского промышленника? Потому что основные их деньги, основные капиталы остались в России, в российских банках, не в швейцарских. Можно, конечно, укоризненно ставить этих людей в пример нынешним россиянам, которые перекачивают свои миллионы и миллиарды на Запад. Полезнее, однако, спокойно сказать другое. Досоветские деньги чувствовали себя в России хорошо. Власть относилась к ним достаточно разумно, так что им не было нужды куда-то бежать. Купец Олег Второв.
В 1912 году предприниматели, наиболее крупные предприниматели, о которых мы говорим, и Морозов, и Рукавишников, и Рябушинский, они выработали 7 принципов ведения дел в России. То есть эти люди поняли, что российскому предпринимателю нужен морально-этический кодекс. Что не просто так зарабатывать деньги, тратить эти деньги, вкладывать их куда-то. Должен быть и морально-этический кодекс. Эти люди были православными людьми, и они хотели быть хорошими христианами, добрыми христианами. В русской коммерции национальности не существовало. И то, что многие выходцы были купцы из семей староверов, это имеет свое объяснение, из семей ортодоксальных православных, из семей мусульман, иудеев. Эта коммерция, она ведь не должна иметь национальности. Те инициаторы, которые взяли за выработку этого морально-этического кодекса, они, может быть, и взялись потому, я думаю, что им не хотелось перепевать 10 заповедей православной религии, поскольку все-таки торговля и коммерция, и промышленность, они как бы были вне национальности. Поэтому, в общем-то, были сделаны вот такие светские принципы, которые бы отвечали интересам купца или предпринимателя любой национальности. В чем же состояли эти принципы? В преамбуле к принципам написали, первое, люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку со стороны предпринимателя – залог ответной любви и благорасположения. Вот так. А нас все 70 лет убеждали. Неумытая Россия. Это удивительный документ. Он написан не только для тех, кто жил в начале века, но, я думаю, и для потомков. Разве знали эти именитые на весь мир предприниматели, что в 1918 году предпринимательство будет запрещено под страхом смертной казни? Что одно только слово «частная собственность» будет вызывать кровавую аллергию у большевиков. А в семи принципах оно стоит на первом месте. Уважай право частной собственности. Свободное предпринимательство – основа благополучия государства. Российский предприниматель – пекись о благе своей отчизны. Береги собственность и имущество других, как свое. Третий принцип – уважай власть. Власть – необходимое условие для успешного ведения дел. Уважай законную власть и ее блюстителей. Четвертое. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Пятое. Будь честен и правдив. Честность и правдивость – основа предпринимательства, предпосылка честной прибыли и уважительных отношений в делах. Будь добродетелен, честен, правдив и милосерден. Шестое. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему слову. Единожды солгавший, кто тебе поверит. Успех в деле во многом зависит от того, в какой степени окружающие доверяют тебе. И седьмое. Будь целеустремлен. Всегда имей перед собой ясную цель. В стремлении достичь заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может заменить моральные ценности. Предприниматели в 1912 году оказали великую услугу среднему классу. Они создали ему морально-этический кодекс.
Татьяна Власова, заместитель главы общества купцов и промышленников России и председатель Московского купеческого общества, самого старого общества России.
Мои корни лежат в Орехово-Зуево. Это ткацко-предельное производство, изготовление деталей для этого ткацко-предельного производства и целый ряд самых известных фамилий округа Ореховского были в моей семье. Что касается моей фирмы, то я стараюсь быть абсолютно самостоятельной, ни от кого не зависеть, пытаться вести дела так, чтобы люди, которые работают на фирме, им было интересно, им было комфортно работать. С другой стороны, заниматься самыми интересными вещами. Многое удается, но многое и не удается. Но особенных традиций нет. Традиция одна, чтобы жить более-менее согласно со своей совестью. Я думаю, основное отличие вообще большинства предпринимателей в России, не назначенных, не идущих от властей, а нормальных предпринимателей, это отсутствие первоначального капитала. Вот у меня его и не было. Мы в 91-м году сложились несколько, а именно 5 человек, предприимчивых людей, и начали дело буквально с нуля. И единственное, что нам помогло, это помещение. Вначале мы были в редакции «Независимой газеты», и это, я считаю, очень большой такой первый камушек, который лег в основу нашей работы. Помеха самая главная – это от чиновников и от отсутствия правил игры. Предпринимательство, оно держится только на правилах игры, которые заранее известны. Это во всем мире, и так должно быть в России, если Россия хочет, чтобы предприниматели сохранились у нее как класс. Кстати сказать, в старой России именно это и помогало предпринимателям. Абсолютное, хорошее знание правил игры. На сегодняшний день вот это самое основное, что мешает. У нас есть, так сказать, декларации власти, но нет правил игры, которые помогают предпринимателю в его работе или хотя бы не мешают.
На волнах радио «Свобода» передача о русском купечестве. Это была Татьяна Власова, председатель Московского купеческого общества. Она продолжит после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Юрия Седокова о русском купечестве. Традиции, законы, правила. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 13 декабря 1998 года.
Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу Юрия Седокова о русском купечестве. Председатель Московского купеческого общества Татьяна Власова.
Фирма за все время работы, за 7 лет, испытывала все. Дважды разоряли. В 94-м году это были первые налеты бандитов трех мастей. Потом за то, что я не согласилась с ними работать, они мне пообещали, что они расправятся с фирмой руками государственных органов, что и было сделано ровно через год. Так что все это было. Вот если говорить о сегодняшнем моменте, то, честно говоря, сейчас намного хуже обстановка, вот как я ее оцениваю. Тогда она была проще. Сейчас бы я назвала наше время это... время самого коррумпированного общества все-таки, потому что каждый представитель власти на самом деле устроил себе хорошую кормушку для себя и для своих близких. Отсюда и вот эта криминогенная обстановка. Вот правильно было бы назвать именно так – коррумпированное общество с криминогенной обстановкой. Если сегодня власть возьмется исправиться вот именно с этой коррумпированностью, то утихнет и, ну, если не сойдет на нет, криминогенность. В 1994 году, когда бандиты налетели на фирму, они разорили ее дотла, заставили выплатить крупные суммы денег под угрозой жизни моей и моего ребенка, младшего сына. Потом, когда был налет налоговой милиции и полиции, была приостановлена работа фирмы. Правда, через несколько месяцев потихонечку все вернули, документы, которые изъяли, компьютеры, все вернули. Правда, без всяких изменений. Некоторые работники пострадали в должностном плане, но нам-то от этого не легче. И таким образом несколько раз фирма начинала все с нуля. Но, тем не менее, мы работаем и живем. С начала 96-го года обстановка стала несколько изменяться. Видимо, произошло у криминальных структур первое накопление капитала, и им стало намного менее выгодно общаться с нами, с малым бизнесом. Они заимели свои банки, офшорные структуры, и их перестали интересовать малые объемы малого бизнеса. Кроме всего прочего, им выгоднее намного общаться с властями, местными властями, идти в какие-то выборные структуры на всех уровнях, что, в общем-то, у них и получается неплохо. Можно выделить четыре врага малого бизнеса. Самый главный враг – это мелкий чиновник. Мелкий чиновник на таком уровне, там, Пожнадзор, Мосэнерго, РЭО, Москомимущество. Требования вот этих чиновников, они наиболее близки, каждодневны, и они как раз и душат любого предпринимателя в его деятельности. Второе – это совершенно неоднозначное законодательство, хотя оно есть. Если директор и главный бухгалтер умные, знающие, то на самом деле можно в этом правовом поле работать. Но неоднозначность законодательства позволяет чиновникам трактовать так, как выгодно им, и заставляет предпринимателей подстраиваться под их требования. И далеко не каждый предприниматель имеет это терпение и выдержку, чтобы действовать согласно законодательству. А иной раз и будет взвешивать, а что же выгоднее, что дешевле обойдется, то ли заплатить, то ли все-таки попытаться действовать только по букве закона. Неоднозначность законодательства поддерживается еще и полным отсутствием судебной системы здесь. На самом деле под судебной системой я понимаю три вещи. Это законодательство, это механизмы, как претворить жизнь это законодательство, и это люди. Так вот, второе и третье свойство здесь напрочь отсутствует. Третий враг – это информационный вакуум. В основном люди, которые пришли в предпринимательство, они умные люди и знающие, но подводят очень несвоевременно доведенное до нас знание, опять же, законов, знание на достаточно низком уровне, там, где требуется хорошо знать свои льготы, хорошо знать свои тарифы, хорошо знать, на что ты имеешь право, что ты не имеешь права. И четвертое, я бы сказала, ну, не менее важное, чем предыдущие три врага, это полная безнравственность и отсутствие культуры, отсутствие памяти о своих корнях, отсутствие памяти о традициях российского общества в нашем обществе. Я уж даже не знаю, что главнее, может быть, с этого надо было начинать. Вот это главный враг любого активного человека сегодня в России. Но 70 лет советской власти убила нравственность и культуру и породила полностью безнравственного человека, который не любит свою страну, подлого человека российского, который не думает о том, что впереди и ему жить, и, самое главное, его детям.
Тем не менее, как показывают специальные исследования, только 8 из 100 мелких и средних предпринимателей покидают рынок из-за невыносимых внешних условий, из-за бандитов, из-за чиновничьих поборов и придирок. Остальные пребывают в постоянной готовности это сделать, но удерживаются в последний момент. Их деловая жизнь – жизнь в условиях кризиса, который стал бытом. Глава старшины общества купцов и промышленников России Олег Гарцев.
Экономика, нормальная экономика, строится только снизу. А власть пытается построить экономику сверху. Поэтому, когда возникает такой вопрос, что старушка, которая торгует семечками из стакана, должна у себя еще иметь и кассовый аппарат, то это что, помощь называется или нет? Я считаю, что это называется убийством предпринимательства. Или там, допустим, я не говорю про старушку, вообще любой человек, который торгует просто сладка, должен иметь еще кассовый аппарат, должен еще протянуть провода, должен еще зафиксироваться, то это просто убийство мелкого предпринимательства, челночного там, и того, который торгует на рынках или где-то. Доводит, скажем, товар до потребителя. Мне смешно смотреть, когда вот у нас под домом приезжает цистерна с молоком, который привозит, и там два, скажем, пожилых человека, которые, ну, видимо, фермеры, видимо, там собирают это молоко, значит, привозят и продают. Они еще должны с собой таскать туда кассовый аппарат, куда они будут втыкать, мне непонятно, для того, чтобы чеки пробивать. И перед кем они должны отчитаться. Кстати, из истории кассовых аппаратов. Кассовые аппараты, ведь их придумала не налоговая полиция, их придумала не налоговая инспекция, их придумала не государство. Кассовые аппараты придумали сами купцы для того, чтобы, скажем, предприниматели, для того, чтобы вести порядок за своими отчетами, то есть знать, что у них продано, что у них продается. Другой вопрос, что все то, что они делают для себя, для того, чтобы облегчить свою работу, государство берет себе в руки и начинает делать все возможное, чтобы затруднить эту работу. Главная помеха – это государство, которое стремится не дать возможности развиться этому предпринимательству. То есть, говоря об одном, о том, что надо создавать, на самом деле делать все возможное для того, чтобы этого среднего класса и предпринимательства в России не существовало. Либо он принял криминальные формы. Поэтому мы как бы создаем сами себе почву для борьбы, и мы же с ней боремся. И это процесс, который идет постоянно. Если раньше мы все были с вами, скажем, политические преступники, инакомыслящие, то сегодня мы все хозяйственные преступники. И нас всегда можно за что-нибудь, но обязательно посадить. Любого из нас. В каждой любой нормальной стране мира предпринимателей где-то, ну, 3-4%. Когда мы говорим о предпринимательстве. А у нас в России все, так сказать, идет, ну, как это, как бы заложенное коммунистическим восприятием, у нас все идет массово. Значит, то все массово поднимают целину, и все становятся из хозяйственной работы. То все массово строят БАМ, то все массово становятся демократами, то вдруг все массово становятся профессионалами. Правда, непонятно, откуда их столько вылезло, профессионалов. То есть у нас все это принимает массовое такое народное движение. А предприниматели может быть 3-4%. Поэтому, когда вы говорите о том, что их так много, их нет, предпринимателей. Их очень мало. Это школа, это обучение, это опыт и практика. За 10 лет предпринимателей, как вот чистых предпринимателей, которые могут начать свое дело, делать его с начала до конца, их единицы, олигархи, кто-то чего-то. Это процесс. Я не хочу здесь говорить, что это криминальный процесс, что они захватили. Все уложится в свое время. Но согласитесь, что законодательного поля не существовало, и каждый мог делать все, что угодно. Поэтому предъявлять им сейчас какие-то претензии, ну, криминальные, просто невозможно, потому что тогда закона не было. Кто, так сказать, был дикий разгул, кто хапнул, тот и схватил. Но удержать это будет невозможно, потому что все перейдет вот к таким людям, которые действительно реально являются предпринимателями. Это постепенный процесс. Вот почему мы, когда общество создавали, мы не делали себе программу на 500 дней. Мы не уходили в глубокое погружение, как Ясин, для того, чтобы экономическую программу разработать. Мы примерную программу составили на 15 лет. И вот в рамках этой программы мы работали. Вот прошло 7 лет, как мы существуем, как работает наша программа. Мы идем с опережением, там год на два, как бы нам хотелось. Все идет нормально, все идет в рамках того, что мы разработали, учитывая наш российский менталитет, учитывая образ мышления, с которым боролся Михаил Сергеевич, все идет в рамках программы.
Татьяна Власова.
Мне кажется, что в наших условиях еще все-таки не все потеряно, и чтобы появился свет в конце туннеля, надо бы сделать вот что. Все-таки проработать очень тщательно механизмы введения частной собственности на землю и средства производства, которые, согласно Конституции, продекларированы в нашем обществе, но ВОЗ и ныне там. Наверное, это первое, главное, глобальное дело. Второе, как, может быть, это не прозвучит уже общим местом, но все-таки я бы запретила функционирование Компартии и всех национал-патриотических партий как идеологии. Третье, запретить на ближайшие 10 лет занимать любые руководящие должности бывшим членам Компартии и комсомольским функционерам, поскольку они тащут общество только назад. Четвертое, ввести в школах уроки памяти и нравственности. И в каком виде, не знаю пока, это надо думать. Но просветительство именно в нравственной области и в области, что я знаю о своих предках, чем сильна была Россия до определенного момента, вот эти уроки просто обязательны для всех наших граждан. Если бы я была бы близка там к властям или устанавливала бы правила игры у нас, то для того, чтобы создать необходимую почву для предпринимателей, я бы первое, что сделала, это ввела бы в правительство, во все органы, которые решают, прежде всего законодательные органы, я бы ввела энное количество действующих, реальных предпринимателей. Не назначала бы каких-нибудь господ Виноградова или так далее, банкиров, а реальных предпринимателей, которые делают дело. И не обязательно успешных, вроде Паникина, нет. Я бы ввела разных предпринимателей, в том числе и успешных, и от малого, и от среднего, и от большого бизнеса. И, наверное, я дала бы какую-то квоту им такую, которая бы перевешивала на сегодняшний день государственный сектор экономики. Это первое, что я бы сделала. Второе, что я бы сделала, я для малого бизнеса на сегодняшний день создала бы условия такие, при которых оно могло бы бесплатно пользоваться очень многими вещами. Например, я создала бы банк данных помещений для малого бизнеса и не в подвалах, и не в цокольных этажах, а минимум на первых этажах, те, которые выходят на улицу, и дала им долгосрочную аренду на 20-25 лет, безусловно, с контролем, бесплатно, или по каким-то очень льготным расценкам. Не как сейчас, меняя правила игры каждый год-два. Я бы освободила их от многих коммунальных поборов, установил бы при этом какое-то квотирование, опять-таки. Но, наверное, самое главное, с чего бы я начала, честно говоря, это пропаганды здорового российского предпринимательства Старой Руси до 13-го года, когда страна процветала, когда страна была одной из самых передовых стран мира, Европы, и кормила всю Европу. Вот этот опыт я бы начала пропагандировать. Что касается самого кризиса, то, вы знаете, я думаю, что и он спровоцирован властями, сознательно. Это мое личное мнение. Я думаю, что в какой-то момент это должно было произойти обязательно, потому что, как я уже выше говорила, у нас есть люди, которые назначены быть банкирами, были быть. Назначены были быть предприниматели и назначены были быть богатыми. И вот в конце концов власть, видимо, поняла, что это порочно, что так дальше-то невозможно. Страна-то, она совсем никуда не движется уже. И вот это обрушение, оно наступило, мне кажется, вполне сознательно.
Кроме всего прочего, очень важен тот факт, что очень многие заводы, бывшие государственные, очень многие фабрики, то есть производства, они не работают и наконец-то заговорили о том, что не работают, потому что не отдали в частные руки. Так вот, мне на сегодняшний день кажется, что власть поняла, что единственным выходом из этой ситуации является то, что, о чем купцы все время говорили. В частности, Московское купеческое общество не один раз отправляло письма свои от Совета старшин в администрацию президента о том, что единственный выход и самый правильный – это частная собственность на землю и средства производства. Пока не ведется частная собственность, ничего хорошего у нас не будет.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете передачу о русском купечестве. У экономистов есть такое понятие, как трансакционные издержки, что-то вроде накладных расходов по-русски. При прочих равных условиях хозяйственный успех зависит от непроизводственных расходов, от того, в частности, сколько денег, времени, сил вам приходится тратить на заключение сделки. Чем больше, тем хуже для производства. В трансакционные издержки входят налоги, всевозможные поборы, взяточные расходы. Наблюдается закономерность. Чем беднее страна с рыночной экономикой, тем выше предпринимательские накладные расходы. Тем больше взяток приходится давать, тем больше времени и сил требуется для налаживания и улаживания отношений с бюрократией и уголовным миром. Иначе говоря, если страна пребывает в бедности, несмотря на более-менее свободное частное предпринимательство, то причина этого при прочих равных условиях в том, что оно менее свободно, чем нужно, чтобы выбраться из бедности. Слишком алчное там чиновничество, слишком завистливые государственные законы, слишком дерзок уголовный мир. Историк, специалист по русскому купечеству Лев Краснопевцев.
Среди старой номенклатуры ведь тоже было определенное количество людей деловых и энергичных. Потому что любое правительство, в том числе и коммунистическое, вынуждено было все-таки отбирать людей и по деловым качествам. И эти люди останутся в бизнесе, и они будут работать успешно. Те же, которые попали сюда, ну, чисто просто по принадлежности своей номенклатурной, ну, даже если они наживут какие-то деньги, они все отойдут в сторону. Ведь у нас в старину, в 19 веке, вот наше величайшее достижение – это создание нашей железнодорожной сети. Строили эти железнодорожные сети или мужики типа Губонина, или это были инженеры великолепные, как Карл фон Мек и так далее. Но сколько прилипало сюда придворной челяди, вплоть до ближайшего окружения Александра II, люди кормились на этих железных дорогах. Количество взяток было неимоверным, были известны цены. Для того, чтобы получить разрешение на строительство железной дороги, вы должны были заплатить, в принципе, 4000 сверсты. Значит, если 100 тысяч вы получали разрешение, то вы должны были порядка 500 000 отдать этим чиновникам. Они жили, они получали, они были богаче, чем самые железнодорожные строители. Ничего не поделаешь. Это все пришлось перенести, железные дороги были построены, и на них создалась промышленная и торговая Россия. Так что, в принципе, нам не удастся в белых лайковых перчатках перейти от тоталитарного номенклатурного производства к свободному демократическому бизнесу не удастся. Будут люди запачканные, будут люди вороватые, будет все на свете. Их, кстати, хватает и на Западе сейчас, несмотря на развитую систему контроля, надзора, отбора и так далее. Все равно хватает жуликов. Не нужно шарахаться в сторону. Мы думали, что у нас будет светлое коммунистическое общество. Теперь мы думаем, что у нас будет светлое капиталистическое общество. Светлого общества не бывает. Но, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы людям энергичным, деятельным, превосходящим других этой энергии были открыты дороги, чтобы они могли конкурировать с этой номенклатурой, которая уже прорвалась в бизнес. Чтобы они могли конкурировать, чтобы они могли ее побеждать, чтобы они могли ее вытеснять. Чтобы этот номенклатурный сектор предпринимательства не был единственным. Чтобы он не пользовался поддержкой государства. Тогда эти нынешние Морозовы и Рябушинские, они прорвутся.
В 1912 году на праздновании столетия своей фирмы русский купец и промышленник Александр Иванович Коновалов говорил: «Для промышленности, как воздух, необходим плавный, покойный ход политической жизни, обеспечение имущественных и личных интересов от произвольного их нарушения. Нужно твердое право, законность, широкое просвещение. Развитие торгово-промышленной деятельности в стране непременно вносит оздоровляющее начало во всю атмосферу государственной и общественной жизни». Если бы с тех пор, как это было произнесено, все дурные перемены в российской жизни ограничились вытеснением слова «обеспечение» словом «гарантия», страна была бы, конечно, другой. Купец и промышленник Александр Иванович Коновалов стал первым министром торговли и промышленности во временном правительстве России после февральской революции 1917 года. Умер в Америке в 1948 году. Начался очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей работали Юрий Седоков, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно-чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
будущей России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».